«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня после встречи с главой ОБСЕ Дидье Бургхальтером Владимир Путин сделал неожиданное заявление. Он значительно смягчил свою позицию по украинскому вопросу. Путин обратился к властям самопровозглашенной Донецкой Республики с просьбой перенести референдум с 11 мая на более поздний срок. Впервые российский президент в положительном смысле отреагировал на выборы президента Украины. Намеченные в Киеве президентские выборы, сказал Владимир Путин, движение в правильном направлении. Напомню, что накануне госсекретарь США Джон Керри заявил, что референдум 11 мая явился бы фиктивным и не был бы признан Западом. Услышал ли Кремль сигналы из Вашингтона? Об этом мы сегодня побеседуем с гостем нашей студии, журналистом, политологом Виктором Гержовым. Добрый вечер, Виктор Григорьевич.
Здравствуйте.
И у нас на прямой телефонной связи из Киева Николай Левченко, депутат Верховной Рады Украины от партии регионов. И также на прямой связи со студией Виктор Кременюк, замдиректора Института США и Канады Российской Академии Наук. Первый вопрос Виктору Гержову. Стало ли для вас неожиданностью сегодняшнее заявление российского президента?
В целом, да. На фоне такого обострения, эскалации силовых действий украинских властей на востоке страны, вдруг такое заявление Путина и его гостя, да, президента Швейцарии, было полной неожиданностью, в общем-то. И вот анонсировали они дорожную карту, которая якобы имеет ряд пунктов, да, которые должны обе стороны, не обе стороны, а вот эта четверка Женевская должна выполнять. Вот, посмотрим, что это за пункты, но вот четыре блока уже мы услышали, да, там опять же деэскалация, разоружение, и там четвертый пункт стоит все-таки выборы. Вот. Ну, я, честно говоря, склонен думать, что все-таки продолжается какая-то игра дипломатическая. Сегодня, кстати, обменяли Губарева, народного губернатора,
мэра,
так называемого, да, народного губернатора Донецка, и двоих его помощников, и обменяли на захваченных в плен сепаратистами троих сотрудников СБУ. Ну, вот такие вот как бы конкретные шаги пошли. Посмотрим, что будет дальше.
Давайте дадим слово Николаю Левченко, депутату Верховной Рады Украины. Добрый вечер, Николай Александрович. Как по-вашему, возможно ли за 4 дня отменить или перенести хотя бы дату референдума, намеченного на ближайшее воскресенье? Вам слово. Добрый вечер еще раз.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. У нас, к сожалению, не добрый вечер. У нас продолжаются бои. Это карательная операция на Востоке. Поэтому мы уже несколько недель не можем так друг друга приветствовать словами «добрый вечер», к сожалению. Просто здравствуйте. Здоровья желаем всем. Референдум, ну что вам сказать. Этот референдум, который назначили на 11 мая, для него нет никакой правовой базы. Он проходит вне правового поля государства Украина. Очевидно, по каким-то отдельным законам некой Донецкой Республики. Я живу в государстве Украина. В том государстве, в котором живу я, мне не все нравится. В том числе не нравится эта так называемая власть, которая пришла с помощью вооруженного переворота. Которая с помощью вооруженного переворота, который в том числе был совершен праворадикалами, неонацистскими группировками. Да, мне это все не нравится. Но я хочу бороться с этим не их методами, а в правовом поле. А то, что происходит здесь, создание республик, назначение народных, у нас же очень много сейчас есть исполняющие временное правительство Народной Республики Донецкой, есть министры, губернаторы, мэры, все сплошные народные. При этом не было ни выборов, народ их не выбирал, так сами себе ставили эти приставки. Поэтому мне тяжело сейчас давать оценку. У нас, знаете, сейчас больше похоже, как песню у Владимира Высоцкого: «Все зависит в доме оном от тебя от самого. Хочешь, можешь быть буденным, хочешь лошадью его». Вот у нас так в наших домах, которые захвачены этими людьми, назначаются референдумы, назначают там министров, правительства, захватывают здания. При этом все это только лишь усложняет работу всех служб, которые обеспечивают жизнеобеспечение Донецкой области, которые осуществляют. Сегодня остановила работу Укрпочта, потому что было захвачено здание. остановила, вы отправили в отпуск, остановила работу служба газа, только аварийные выезжают, и то, сколько это будет продолжаться, сколько они будут выезжать без центрального офиса, непонятно. Блокирован пенсионный фонд сегодня. Затруднено движение инкассаторских машин по области, которые развозят пенсии, субсидии, пособия. Простых людей. Вчера, допустим, был инцидент. Беременную женщину на блокпосту задержали, вот так называемые повстанцы. И начали досматривать. И сейчас она в больнице, мне рассказывал один из руководителей района. Она сейчас в больнице под угрозой выкидыша. Просто терроризирует людей. Я не могу понять, зачем бороться с автоматами в руках в Донецке против бандеров. Это все равно, что воевать с фашистами в 1942 году в Ташкенте.
Николай, а как по-вашему, каковы были шансы на положительный для организаторов исход референдума?
Но я не могу это вообще называть референдумом. Вы поймите, для того, чтобы проводить референдум, я же пока еще не сошел с ума. Я живу в правовом поле и считаю, что проводим плебисцит, то под это, во-первых, должно быть законодательство. Во-вторых, это законодательство регламентировать. Из кого формируется, по какому принципу избирательная комиссия, как проходит контроль, подсчет голосов, кто определяет сам бюллетень для голосования, как туда вносились вопросы. Есть целый порядок вообще назначения референдума, проведения его. А гарантии того, что это будет честно проведено, честно подсчитано, и потом имплементация этих результатов в украинское законодательство или в законодательство другой придуманной республики. Но этого ничего нет. Как я могу назвать это референдумом, если кто-то на заборе взял, написал: «Да здравствует референдум 11 мая».
Да,
такое впечатление, это референдум ради референдума.
Спасибо, Николай. Давайте дадим слово Виктору Кременюку, американисту. Вот Керри сказал, что если Россия попытается помешать проведению президентских выборов 25 мая, США ведут дополнительные санкции. Как вы считаете, Виктор Александрович, подействовало ли это предупреждение, скажем мягко, на кремлевскую дипломатию?
Ну, вы знаете, я не думаю, что я в состоянии ответить на этот вопрос, подействовало, не подействовало. Просто пока понятно, что вот по каким-то вопросам у нас с американцами продолжается такой курс на конфронтацию. Вот в том числе, так сказать, и вопрос о выборах президента на Украине. Но, а с другой стороны, все-таки, так сказать, обе стороны избегают каких-то крайних таких мер или слишком резких телодвижений, чтобы все-таки ситуацию продолжать сохранять под каким-то контролем. Ну вот на данном этапе, особенно сейчас в связи с последним заявлением президента России, понятно, что стороны опять соглашается, надо ситуацию удерживать под контролем. С этой точки зрения, вот так сказать, ну, произнес какие-то дежурные слова Керри. Понятно, и другого ничего от него не ждали. Раз это государственный секретарь США, он должен произнести определенные, так сказать, какие-то формулы и при этом пригрозить России какими-то очередной волной санкций. Но я думаю, что, ну, конечно, если, так сказать, по-простецки к этому отнести, вот видите, они давят и жмут. Мне кажется, нет. Это продолжение диалога в своеобразной форме между нашими сторонами. Потому что от нас зависит действительно, как будут обстоять дела на Украине, как пройдут выборы президентские. А то, что они пройдут, мне кажется, вряд ли сомнений у кого-то должны быть. Вот, и вообще, как дальше будет развиваться ситуация. Потому что ведь жизнь не заканчивается ни 11 мая в связи с этим референдумом, ни 25 мая в связи с выборами на Украине. Жизнь будет продолжаться. Вот уже сейчас надо отрабатывать какие-то, мне кажется, нам взаимопонимания, чтобы приспособиться к той ситуации, которая наступит после президентских выборов на Украине.
Слово Виктору Гержову. Как по-вашему, абсурдна ли была сама идея Донецкой республики?
Я думаю, да. И абсурдно, действительно, нелегитимность тут налицо. Если в Крыму, скажем, все-таки референдум, хотя это тоже было в определенной степени профанация этого плебисцита, но там хоть это объявил все-таки парламент республики. А здесь действительно нету закона на референдум, я смотрел его недавно. Там действительно местных референдумов нет, которые бы оставили вопрос об изменении административно-территориального устройства, да, вхождении или выходе из каких-то государственных образований, там есть какие-то местные вопросы местного самоуправления, там, значит, переименование улиц, городов, экологии, то есть такие вопросы местного характера. Это с юридической точки зрения. С логической тоже. Вот и господин Ельченко сказал, что там процедуру просто невозможно
соблюсти
процедуру, потому что нет институций. Вот. И сегодня мне довелось слушать за радиоперехват разговора, значит, лидера Русского национального единства господина Баркашова, небезызвестного, с одним из активистов так называемой Донецкой Народной Республики. Вот, где Баркашов так четко и неоднозначно, как говорится, мать перемыть, сказал четко и ясно. Вы, ребята, там не парьтесь особенно по вопросу юриспруденции там, и легитимности и прочих вещей. А просто нарисуйте там 96, ну, говорит, 96 намного, или 89 нарисуйте, вот, процентов. И все. Этот говорит: о, как просто, я понял, все, мы так и будем делать. Вот, и потом показывают картинку, как в одном из помещений печатают прямо на ксероксе, не защищенные, не без соблюдения каких-либо там процедур и требований, просто на ксероксе штампуют и больше 3 миллионов так называемых бюллетеней о референдум. Понятно, что это все абсолютная профанация. Ну и потом деэскалация. Вы понимаете, действительно надо работать в правом поле. И уже центральная киевская власть, она дала понять, что готова идти и на децентрализацию, да, полномочий больше регионам дать, добавить статуса русскому языку и другие вещи. Вот. Но пока, понимаете, в чем дело. Там есть люди разного плана. Есть действительно люди, которые вооружены, по последнему слову, как говорится, вот, экипированы, и они захватывают. И у них какая-то особая задача. Есть активисты местные. Ну, это ментально, знаете, люди, которые, может, действительно хотят там с Россией ближе быть и так дальше. Не хотят в Европу еще куда-то. И есть так называемые болота. Люди, которым все это действительно надоело, и они боятся. Вот когда это начиналось, многие выходили на митинги, это все было так широко. Но сейчас, когда они увидели, что их ждет, когда мародерство, магазины или грабят, или они закрыты, в аптеках ничего нет, хлеба не подвозится, стреляет ночью, народ начал реально боятся этой ситуации, и они уже хотят спокойствия, мира и какого-то движения действительно к согласию.
Давайте дадим слово Николаю Левченко. А напомните нашим радиослушателям, в каком экономическом ситуации находится Донецкая область, и вообще она рентабельна ли она, финансово независима или дотационна? Вам слово, Николай Александрович.
Ну, в существующей системе межбюджетных трансфертов и налогового законодательства мы не можем дать точную оценку рентабельности. Так сказать, если переводить на язык предприятий, область не находится на хозрасчете, поскольку основная часть налогов поступает напрямую в Киев. Но, безусловно, тяжело отрицать, что экономика Донбасса это является основой экономики Украины. И, конечно, говорить о том, что Донецкая область не выживет без Киева, без дотации из Киева, это смешно. Поскольку основные все налоги напрямую уходят в Киев. Нам остается в городе Донецке, например, остается только 25% налога, подоходного налога для выполнения делегированных полномочий. Если мы будем оставлять у себя 100% подоходного налога, что в принципе будет справедливо. Я зарегистрировал еще год назад такой законопроект в парламенте. Кстати говоря, Виктор Янукович издал указ о децентрализации, о подготовке всех нормативно-правовых актов для полнейшей децентрализации власти. Но оппозиция, тогдашняя оппозиция, нынешняя власть, блокировала работу парламента и не дала выполнить этот указ президента. Мы готовили искать линии законопроекты, депутаты подавали, в том числе ваш покорный слуга подал несколько законопроектов в сфере правоохранительных органов, налогов, по децентрализации власти, по передаче полномочий в регионы. Мы это сделать не успели, не смогли. Парламент, который был избран в 2012 году, эту функцию не выполнил. И именно четко, 100% по вине трех фракций – «Батьковщины», «Свободы», «Удара», которые блокировали его работу. Поэтому мы готовы были на это идти. Мы сегодня настаиваем на том, что нам нужна бюджетная автономия. Это возможность конкурировать регионам друг с другом, в хорошем смысле этого слова, наращивать темпы производства на условиях конкуренции. кто лучше работает, тот лучше живет. Это честно, это понятно. И аналогия, например, как НДС. Он может возникнуть в Донецке, а свернуться во Львове. Безусловно, этот налог должен быть централизованный. Но основные налоги и сборы должны работать в интересах регионов. И регионы должны делегировать Киеву полномочия. Допустим, это Министерство иностранных дел, Минобороны. Есть какие-то стратегические вопросы в образовании, здравоохранении и так далее. Но не наоборот. Не Киев делится с нами полномочиями, а мы, регионы, делегируем полномочия столице на осуществление функций общенациональных, общегосударственных. И в этой ситуации, конечно, Донбасс в выигрышном положении, поскольку здесь развита экономика, здесь есть машиностроение, угледобывающая промышленность, металлургия. Все это сегодня рентабельно. Да, есть проблемы в угольной отрасли. Да, есть ряд шахт дотационных. Но там еще надо разбираться с коррупцией, поскольку ряд этих дотационных шахт министерство в Киеве иногда искусственно делает дотационными, завышая стоимость тонны угля для того, чтобы направлять туда дотации. И кто этими деньгами пользуется, я не знаю, я не имею к этому отношения и не специалист в этой отрасли. Но насколько я попытался в этом разобраться, это так.
Спасибо, нас... Николай, да, спасибо. Дайте дадим слово Виктору Александровичу Кременюку. Как по-вашему, Виктор Александрович, наметившееся взаимопонимание облегчит ли начало предоставления Украине финансовой помощи Запада?
Ведь вопрос, понимаете, во-первых, сейчас и Москва, и Запад понимают, что Украину нужно выручать. Она в очень тяжелом положении, у нее нет денег, ей нужно платить по счетам и за газ, и за какие-то ресурсы, короче говоря, нужно выручать. Значит, ну, еще есть старое предложение Москвы, которое Януковичу было сделано, о 15 миллиардах, сейчас... Вроде Международный валютный фонд заявил, что будет 18 давать. То есть и те, и другие согласны. Значит, проблема сразу возникает одна. Не будут ли стороны мешать друг другу выручать Украину вот из тяжелого положения? Второе. Хватит ли того, что предлагается для того, чтобы, кстати, облегчить положение Украине и помочь? Значит, согласятся ли стороны, я имею в виду, Россию, я имею в виду Штаты, я имею в виду Европейский Союз, согласятся ли они, что это должна быть, ну, своего рода совместная операция? Потому что лучше всего было бы, конечно, это все вести как какую-то совместную операцию. Если согласятся, то какова должна быть цель этой операции, ну, помимо того, чтобы вот выручить Украину, вывести ее из очень тяжелого положения? Что дальше? Вот. На каких условиях мы можем согласиться дальше взаимодействовать по украинской проблематике? Мне кажется, что где-то, кстати, это все прорабатывается в ведомствах, но, наверное, еще пока объектом переговоров не стало. В любом случае, какие-то возможности, безусловно, есть. Потому что есть понимание, без России украинскую проблему не решить, но и одновременно, видимо, без Европы ее тоже будет очень трудно решить. Значит, ну, стороны должны найти какую-то формулу решения этой проблемы.
Да, тогда, Виктор Гержов, вопрос, как ваше заявление Путина, оно расчистило дорогу вот к началу кредитования Украины и вообще улучшило ситуацию на финансовом рынке?
Ну, как мы знаем, сегодня Международный валютный фонд направил Украину первый транш 3,2 миллиарда долларов. Из того обещанного двухгодичного транша 17 миллиардов. Ну, кроме того, ведь будет помощь и от других государств. Некоторые государства, Япония, там, европейские страны и Америка, заявили в разных размерах помощь. Финансовую, там, материальную. Вот, и таким образом, конечно, будут решаться какие-то вопросы реставрации экономики, возрождения. Вот, и я бы еще хотел вот что сказать, вот к словам предыдущего выступающего, что тот же Донбасс, конечно, нуждается промышленность, инфраструктура промышленная, она нуждается в реставрации, в реконструкции. Там очень энергоемкое производство, устаревшее во многом. И часть, большая часть предприятий принадлежит, как мы знаем, частным владельцам, олигархам, так называемым, да? И они как-то не всегда, при Януковиче особенно, не спешили реконструировать свое производство и вкладываться в то, чтобы оно было менее энергоемким. Вот отсюда огромные затраты на газ. И как Путин говорит, что нам санкции только помогут отойти, да, вот насчет энергетической иглы и модернизировать экономику. Таким образом, я думаю, Украина также должна начать какие-то изменения, модернизировать свое производство. Вот. И еще один такой вариант есть. Вот на полгода Европа дала преференции Украине на ввоз, то есть на экспорт продукции из Украины, беспошлинный ввоз, где предполагается также где-то 500 миллионов евро заработать вот в этом плане. Вот. То есть, конечно, совместными усилиями, вот выделение все-таки решения и уже фактическое выделение средств от МВФ, это такой хороший посыл. Потому что МВФ очень серьезная организация. Знаете, ей не указ ни Америка, ни ЕС. Это серьезная организация. Если она выдает деньги, это тоже какой-то такой политический шаг. Они чувствуют, что где-то уже намечается прорыв вот этих отношениях и этой обострившейся ситуации, которую мы наблюдаем.
Это вопрос Николая Левченко. Когда, по-вашему, ваша страна способна будет начать расплачиваться с «Газпромом» по долгам и нормализовать экономические отношения с Кремлем? Вам слово, Николай Александрович.
Ну, во-первых, я бы хотел еще два слова сказать по поводу помощи Украине со стороны Москвы и со стороны Брюсселя, Европы и России. И я хочу сказать, что мы не совсем здесь верим в искренность европейской помощи. Тут надо понимать заинтересованность. Помощь приходит искренняя и реально оттуда, откуда есть заинтересованность. Европа не до конца заинтересована, надо быть честными, в сильной, развивающейся Украине. Европе нужна страна, где они будут. Во-первых, им нужен рынок сбыта своей продукции с высокой прибавочной стоимостью и развитие наших предприятий, которые будут конкурировать. Совершенно Европе не нужно. И во-вторых, естественно, если здесь не будет промышленных предприятий, для них это будет источник для дешевой рабочей силы. Сегодня в Западной Украине люди ездят туда массово чистить бассейны и сеять газон. И мы видим примеры, то, что происходит со странами Восточной Европы. Там, где действительно... Я не беру сейчас пример Польши и Чехии, которые первые сделали этот рывок. А страны, которые на месте бывшей Югославии, сегодня там депрессивное положение и закрываются предприятия, кроме торговых центров никакой работы нет. Россия же действительно заинтересована в сильном соседе развивающемся, который может быть буфером между странами Евросоюза, которые вошли все в НАТО, во-первых. Во-вторых, Россия не заинтересована в слабой Украине, потому что это приток беженцев, это проблемы на границах. И наши экономики до сих пор остаются тесно связаны. Мы очень много продукции продаем в Россию. Поэтому здесь, конечно, лучше и логичнее ждать помощи больше от Российской Федерации, но помощи реальной, а не иногда такой, которая сегодня нам поступает через нелегальные коридоры на границе. Я имею в виду то, что у нас происходит в дестабилизации ситуации. Что касается расчетов по газу, абсолютно правильно вот сказали, что у нас действительно есть проблемы с энергоемким производством, и не только в промышленности, у нас и сфера жилищно-коммунального хозяйства, старые котлы ПМ, которые КПД 40 до 40% опускается. Это действительно огромная проблема в энергетике. Но в этих условиях для чего мы провели евро? Мы открыли Украину всему миру. Мы сделали Украину открытой площадкой, росли кредитные рейтинги. У нас происходил рост производства промышленной продукции. Мы получили возможность привлечения кредитов. Хотя Европа опять-таки с нами вела себя не до конца честно. Кредитная ставка внутренняя и для Украины была разная. И мы были здесь не в выгодных условиях, не нечестная конкуренция между предприятиями европейскими и украинскими. Но мы стремились к этому. Мы вкладывали в евро для того, чтобы получить доступ к дешевым европейским деньгам. Для того, чтобы модернизировать наши предприятия и работать вместе и с Россией, и со странами Евросоюза. Сегодня, конечно, мы в тяжелом положении. Сегодня ни один банк, ни один финансовый институт не будет уже рассматривать, пока у нас не стабилизируется обстановка, Украину в качестве площадки, куда можно вкладывать деньги, инвестировать, давать кредиты, и их деньги будут в безопасности. Без этого, конечно, нам тяжело снизить энергозатраты наши в нашем производстве, в промышленном производстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве. И, безусловно, очень тяжело рассчитываться за газ. Здесь, конечно, мы рассчитываем на помощь Российской Федерации, на реальную помощь. Но мы не просим для себя каких-то уникальных условий. Мы хотим рыночных цен. Сегодня Украина покупает газ в два раза дороже, чем Германия. Хотя мы находимся намного ближе. Это нечестно. Нас заранее поставили контракт, который подписала Тимошенко, поставил украинскую экономику на колени. Те деньги, которые мы потеряли в результате этого контракта, десятки миллиардов долларов, это те деньги, которые должны были пойти в модернизацию украинской экономики, в модернизацию экономики Юго-Востока и в итоге стабилизировать расчеты за газ. То, что Россия выиграла краткосрочно по этому контракту, в долгосрочной перспективе Россия теряет.
Спасибо, Николай. Да.
И России сегодня нужно пересматривать цены на газ для того, чтобы получить в долгосрочной перспективе Россию как Украину как надежного стратегического партнера.
Угу. Спасибо. Давайте Виктору Кременюку зададим вопрос. Вы, Виктор Александрович, доверяете вот информации о том, что в США стала известна информация о банковских счетах и активах окружения российского лидера, и это повлияло на позицию Кремля? Вам слово.
Ну, знаете, спросите, чего полезнее. То, что в Штатах знают, в Штатах великолепнейшая финансовая разведка. И то, что они знают обо всех этих счетах, никаких у меня лично сомнений нет. Но вы знаете, вещь деликатная такая. Можно ли, скажем, в таких сложных и деликатных вопросах, как состояние счетов, принадлежность счетов там, и прочее, вести себя как слон в посудной лавке. Понимаете, здесь можно столько напахать, что, вы знаете, потом 100 лет еще не разобраться. Я думаю, что здесь, конечно же, так сказать, ну, наверное, каким-то образом вот эта мысль, что, мол, мы все видим и все знаем, она должна была присутствовать все время где-то в нашем, так сказать, общении с американцами и каким-то, ну, что-то, так сказать, вызвать какие-то последствия. Потому что просто-напросто спрятать там какие-то деньги, уворованные или честно заработанные, в данном случае не важно. И считать, что все в порядке, это, безусловно, неправильно. Я думаю, просто, так сказать, здесь подсплывает действительно серьезный вопрос. Это о перспективах какой-то части нашей элиты. Ведь, ну, наряду с тем, что у нас есть действительно добросовестные люди, которые много трудятся, работают для того, чтобы исправить положение. Ну, есть люди, которые просто рассматривали Россию как место, где можно заработать большие деньги, а потом их спрятать там. И жить себе потом, значит, там припеваючи. Вот сейчас этот кризис украинский, вот эту, мне кажется, перспективу очень сильно изменил. Сейчас вряд ли можно рассчитывать, что вот мы, так сказать, туда натаскаем денег, там в мешках, в сундуках, в чем угодно там, значит, и потом будем сладко себе жить и поживать. Нет. Значит, этот вопрос приобрел политическую окраску. И эта политическая окраска состоит в том, что он стал частью межгосударственных отношений. А вот тут уже, конечно, подход совершенно другой. Не коммерческий, не деловой, а подход политический. Подход, который обозначает степень доверия друг другу, желание помочь друг другу, или наоборот, нежелание помочь друг другу, возможность использовать имеющуюся информацию в качестве средства давления на другую сторону и многое другое. Вот, мне думается, вот сейчас, как сказать, вырисовывается еще дополнительный канал нашего взаимодействия с Соединенными Штатами, и что тут делать, пока я бы затруднился сказать.
Давайте Виктору Гержову задам вопрос. А насколько связана политика и большие деньги на Украине? Вот, в частности, как вы оцениваете версии покушения на Геннадия Кернеса, мэра Харькова?
Да, сейчас на Украине целый такой ком проблем. И деньги семьи Януковича, так называемые, да, они, в общем-то, продолжают работать. Ресурс, в том числе человеческий, продолжает работать. Ведь сейчас много говорится о люстрации, да? Вот. А там какой-то очистки силовых структур, которые, как мы видим, каждый день они просто вот или милиция в щиты бросают, или вообще с бандитами вместе там стоят. Вот. Все это работает. И вот даже одесские события, которые действительно там уже и одесские хатыню называют и прочее, но это если абстрагироваться от таких эмоций, там есть след от людей, которые были приближены к Януковичу, которые имели большие деньги. Тот же Клименко, да, бывший министр налогов и сборов. Вот. И говорят, что там деньги работают. И Александра Януковича, старшего сына, вот, и вот эти все и люди какие-то, значит, которые нанимаются для каких-то акций, и оружие, и дестабилизация. Все это действительно работает. И с этим еще надо что-то будет делать. Вот. Что касается вот вопроса. Ну, действительно, вот помощник госсекретаря США Виктория Нуланд буквально вчера сказала, что ситуация в Украине, особенно вопрос выборов 25 мая, это вопрос национальной безопасности США. Это, знаете, человек такого уровня, если заявляет, это серьезный посыл. Значит, они действительно серьезно относятся к вот этой ситуации в Украине. Может, серьезнее даже, чем как это ни парадоксально, чем Европа. Европа ближе, да, и больше интегрирована экономически, газ и так далее. Европа, как бы, Америка далеко, но тем не менее. Вот. И, возможно, и вот это финансовое давление на окружение Путина, и, может, на его самого, также сыграло какую-то роль вот, в деэскалации вот этой ситуации на Украине. Я не исключаю этого.
Николай Левченко, вопрос. А насколько сильно влияние олигархата украинского на ситуацию в Донбассе? Мы знаем, что он просто под контролем находился раньше одного из кланов. Вам слово, Николай Александрович.
Ну, мне вообще не нравятся ваши ярлыки там по поводу кланов, под контролем кланов. С 91 года мы начали переходить к рыночной экономике. Приватизация и в России, и на Украине был одинаковый процесс, произошел. И в России тоже есть предприятия, крупные промышленные предприятия. Норильский никель тоже находится не в руках государства. То же самое и наши крупные промышленные предприятия перешли в руки частных компаний. К слову сказать, эти частные компании взяли огромные кредиты в иностранных банках. И если мы будем, у нас же тоже есть разные предприятия, и разная степень их модернизации и энергоемкости. Есть, допустим, завод Ильича в Мариуполе. Там действительно производство, которое требует немедленной модернизации, устаревшее. И руководство этой компании, этого завода, скупало колхозы, открывало аптеки 20 лет, не занимаясь модернизацией. И только вот несколько, 2-3 года назад этот завод перешел, вошел в компанию СКМ. А если говорить о СКМ, я имею в виду компании СКМ Рената Ахметова, если говорить о группе компании СКМ, о предприятиях, которые входят в эту группу, в Мединвест, то в основном эти все предприятия, которые прошли уже модернизацию, которые чувствуют себя в смысле энергозатрат более уверенно, они меньше потребляют газа, которые имеют также и интересы в газодобывающей отрасли внутри страны, то есть они независимы от внешних рынков газа. Поэтому здесь, если говорить о людях, которые взяли на себя ответственность за промышленные предприятия, за судьбы людей, потому что на этих заводах в начале 90-х люди получали по $30 зарплату. Сегодня, так или иначе, но в компаниях успешных, таких как СКМ, на заводах самая высокая зарплата в этой отрасли. И выше, чем на многих предприятиях Российской Федерации. Поэтому также те люди, которые здесь, в Донбассе, взяли на себя ответственность за крупные промышленные предприятия, за людей, которые там работают. А в частности, Ренат Ахметов, он живет в Донецке. В Донецке финансирует футбольный клуб «Шахтер», построил стадион. Он не живет на яхте, как Абрамович, не покупает клуб «Челси» где-то в Лондоне или в Европе. А он все деньги, которые зарабатывает в Украине, тратит в Украине. Строит больницы, финансирует программы по предотвращению сиротства и так далее. Поэтому кланом это называть некрасиво и неправильно навешивать такие ярлыки. Да, мы перешли от социалистической модели экономики к капиталистической. А в капитализме всегда есть процесс накопления, и появляются люди, на которых огромная ответственность. Вопрос в том, как они этой ответственностью распоряжаются. В нашем случае Донбасс резко отличается, город Донецк резко отличается от промышленных регионов, там, где капитал работает не в интересах того места, той громады территориальной города, где находятся основные средства производства.
Спасибо, мы, Николай. Да, давайте дадим. Да, спасибо. Давайте Виктору Александровичу Кременюку дадим. Как вы считаете, Виктор Александрович, вот справедлив ли взгляд мирового сообщества на постсоветскую Украину как на арену борьбы коррумпированных кланов?
Да нет, я не думаю, что это то, что в первую очередь привлекает внимание. Речь, конечно, просто идет о том, что Украина переживает период такого национального кризиса, который обусловлен, с одной стороны, ее историей, процессом формирования украинской нации в 20 веке, я имею в виду при советской власти, а с другой стороны, конечно, тем, что, в общем, ну, наверное, не самые лучшие люди руководили Украиной, и масса проблем, которые на Украине существуют, они не решены. Виноват ли в этом только, так сказать, допустим, виноват ли только в этом коррупция, еще виноват, так сказать, только в этом олигархи и прочее, ну, это трудно судить, пусть разбирается с этим прокуратура. Речь идет просто действительно, вот Украина переживает период кризиса. Разные страны, которые имеют влияние в Украине, они по-разному на это влияют. Но при этом происходит, конечно, очень серьезная перестройка международных отношений. Она началась независимо от Украины, и невзирая на то, что было на Украине, она началась с того, что появился, скажем, мощный Китай, с которым Соединенным Штатам придется выстраивать какие-то новые отношения. Какие, наверное, еще говорить рано, но надо будет. Вот сейчас, в связи с украинским кризисом, возник вопрос о том, о роли России. Вот Россия вот в этой команде уцелеет, сохранится, или, так сказать, все-таки вслед за восьмеркой ее возможности воздействовать на мировую политику будут сокращаться. Потому что она, восьмерка исчезла, Россия перестала оказывать влияние на решение или на соображение, которое сказать восьмерка. Вот, так сказать, мне кажется, где такой глобальный мировой контекст украинского кризиса. Решаются вопросы более высокого порядка, более сложного, чем просто на Украине. Как там будет Восток, так сказать, относиться к Киеву или Киев, так сказать, к Востоку. Решается вопрос такой. Значит, вот что будет дальше с Россией? Вот Россия, она все-таки выйдет из этого современного, вот нынешнего, скажем так, нынешнего периода довольно турбулентного. В каком качестве выйдет? Понимаете, потому что если вот, скажем, предположить дальше, что Россия будет все больше становиться страной антистатус-кво, и ее не перестанет удовлетворять существующий порядок, и она начнет формировать какую-то, кстати, под себя, под свои интересы, другую группировку, там, Иран, может быть, там еще кто-нибудь. Это, кстати, да, один поворот. Другой поворот, если все-таки, ну, скажем, такие соображения общности, общих интересов в Афганистане, нужно урегулировать ситуацию в отношениях с Ираном, в решении проблемы химического оружия в Сирии. Вот эти вот вопросы такого ряда, так сказать, будут такое слияние, тогда, значит, можно будет сказать, да, украинский кризис очень серьезно затронул очень серьезные такие какие-то глубокие аспекты вот, российской внешней политики и российско-американских отношений, отношения России с Западом, но вот обе стороны чему-то научились вот в этом кризисе и где-то вышли на какой-то другой порядок или другой уровень отношений. Вот мне думается, то, что должно возникать, ну, я понимаю, что это моя точка зрения, но должно возникать вот в умах тех серьезных политиков, типа Киссинджера и так далее, которые думают сейчас о том, вот что меняет или уже изменил кризис в Украине и вокруг Украины.
Спасибо. Напомню, что тему нашей беседы услышали Кремль сигналы из Вашингтона. Об этом мы говорим с журналистом Виктором Гержовым, политологом Виктором Кривенюком и политиком Николаем Левченко. Вопрос Виктору Гержову. Как вы считаете, в чем причина кризиса на Украине? В экономических или в политических корнях?
Я вижу здесь таких два главных аспекта. Первое. Это уже вторая революция на Украине, второй Майдан. То есть Украина, в первую очередь народ, хочет все-таки совершить революцию и вырваться из вот этого формата постсоветского устройства управления и жизни, да, который мы наблюдаем. В данном случае мы видели, как это происходило, да, когда Янукович отказался подписать соглашение с Евросоюзом об ассоциации. Но это был как бы фитиль. Ситуация уже была такова, что дальше нельзя было терпеть вот эту клику Януковича, вот это воровство, коррупцию, да, беззаконие тотальное, то есть вертикаль была полностью прогнившая. Народ уже не мог этого терпеть. И рано или поздно, это в 2015 году точно было случилось, но случилось, как говорится, раньше. Вот. Второй вопрос, это более глобальный. Идет действительно слом вот этой устоявшейся архитектуры миропорядка, который был в 21 веке. Вот. Видите, многие выдающиеся люди говорили, что Россия без Украины, это не может быть империей, да? Вот. Ну, в данном случае империя не империя, но Путин все-таки задумал и через таможенный, через Евразес создать такую глобальную структуру, что-то наподобие Советского Союза. Вот. И таким образом события в Украине, которые пошли не по плану, да, потому что если бы был Янукович, все могло быть остаться статус-кво. Он бы подписал, да, и с таможенным союзом мы это видели, уже кое-какие документы начали подписываться. Но тут его выгнали. И таким образом ситуация зашла в кризисную фазу. Вот, вот с нее надо выходить. А что касается перспектив Украины, значит, смотрите, вот когда сравнивают все время, любят, ну, там еще с Глазьевым как-то тоже дискутировал, любят вот Болгарию, да, бывшую Югославию проводить пример, все-таки потенциал Украины намного выше. И земля, и промышленный потенциал, да, ресурсы, население, территориальное положение, геополитика, геоэкономика для Украины очень важны, они сыграют свою роль, если будет, конечно, модернизация, будут инвестиции. И главное создать Украине конкурентоспособную продукцию. Вот, и выйти, не обязательно, вот говорят, сейчас Левченко сказал, что Украина не может конкурировать с европейскими товарами, и что Европа не хочет, да, этих товаров и этой конкуренции лишней, как говорится. Но есть глобальные рынки международные, третьих стран, других стран, да, которые помогут, вот как они сейчас помогают Украине, США и ЕС, они помогут Украине выйти на новые рынки. И это очень важно.
Виктор Александрович Кременюку, вопрос. Как, по-вашему, вот, наступивший сегодня какой-то проблеск взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном позволяет рассчитывать на созыв Женевы-2 или какого-либо подобного круглого стола?
Ну, можно коротко сказать, да, позволяет. Но, понимаете, в общем-то, Женева-2, она неизбежна, она должна состояться. Потому что сказать «А» и не говорить «Б» нельзя. Процесс был начат, вот Женева-1, сошлись в стороны, договорились о чем-то. Еще никаких планов таких подробных, ничего не было разработано. Пока договорились о том, что надо содействовать или надо взаимодействовать вот в урегулировании украинского кризиса. И хорошо бы, чтобы все-таки Киев это понял и перестал бы, так сказать, как бы, ну, метаться между разными участниками, а вел бы какую-то свою партию. И все. А дальше, так сказать, ну, что-то такое начали ожидать стороны друг от друга. Вот вы должны это сделать, а мы вот это вот будем делать и так далее. Понимаете? А мне думается, все-таки этот процесс, ну, уже с одной стороны, может быть, не делать его столь высокого такого высокого ранга, когда там министры обязательно сидеть должны и так далее, понизить немного ранг, но сделать его более-менее постоянным. И создать какой-то орган совместный Россия, ЕС и США, который бы занимался этим вопросом. И со стороны Киева, да, чтобы там были люди, которые бы занимались этим тоже, кстати, профессионально, нормально, в спокойной такой обстановке, без, так сказать, выкриков толпы, без выкриков улицы. То есть речь, так сказать, идет о том, что если в самом деле вот то, что сказал сегодня наш президент, подтверждать, или если думать о том, как это дело закреплять и подтверждать, надо действительно ставить вопрос, давайте создавать механизм, который будет заниматься урегулированием украинского кризиса. Вот это вот, мне кажется, напрашивается само собой.
Да, тогда Виктору вопрос Гержову. То, что Путин сказал, что выборы – это движение в правильном направлении, означает, что Москва пошлет своих официальных наблюдателей на выборы, и все будет как в старые добрые времена?
Ну, насчет старых добрых я сомневаюсь, потому что ситуация зашла очень далеко. Мы это можно увидеть и в блогосфере, отношения людей сейчас совсем. Это уже такая народная дипломатия, которая Путин, в общем, столкнул два народа. Вот. Но даст Богу, можно из этого выходить постепенно. Что касается ближайшей перспективы выбора, конечно, он понимает, что рано или поздно надо будет договариваться. И по торговле, по тому же газу, по возврату долгов. Вот сейчас кредиты пошли, да, это уже какой-то шанс, что можно, значит, счастье погасить долг и так дальше. Надо жить. Мы ведь не можем взять чемодан и разъехаться в разные концы планеты. Мы должны жить рядом и должны сотрудничать, быть партнерами, а не врагами. Враги в 21 веке – это очень плохо. Вот. И я думаю, что он это понимает, конечно, но если он имеет какой-то свой тайный план и будет его дальше продвигать тем или иным образом, конечно, ничего хорошего из этого не получится. А если это будет действительно диалог и, как говорится, ситуация успокоится, это будет нормально и все этому будут рады, я думаю.
А как по-вашему, кто тогда сейчас выбиться в лидеры президентской гонки на Украине?
Ну, лидер уже определился давно. Это Петр Порошенко с большим отрывом. Хотя его конкурент Юлия Тимошенко не согласна с этим. Более того, она недавно четко и ясно заявила, что если победит Порошенко, будет третий Майдан. То есть она уже изначально не хочет признавать эти выборы. Вот. И это очень, кстати, опасный прецедент, которым многие политологи предупреждали, если она выйдет из тюрьмы. Это, если был бы Янукович, это была бы борьба между ним, да, идею. Это просто хаос был бы тоже. И, ну и сейчас, видим, та же ситуация не очень такая. Вот. То есть она не согласна признать результаты выборов. Это неправильно так заявлять. Накануне этих выборов.
Да, Виктору Кременюку вопрос. Возрастает ли вероятность легитимизации вот этих выборов 25 мая после заявления сегодняшнего Владимира Путина?
Ну, она появится так или иначе, понимаете. Не надо уж так привязываться к заявлению, к одному заявлению Путина. Но Путин уже высказал свою позицию, я уже не помню, когда, но недавно относительно. Сказал, с кем нам разговаривать в Киеве. Вот та группировка, которая сегодня у власти, с нашей точки зрения, нелегитимна. Но ясно вопрос стоял. Нам нужна легитимная законная власть в Киеве, с которой мы вступим во взаимодействие и начнем решать проблемы. Поэтому, ну, конечно же, если состоятся выборы, пусть даже там у них половина населения только примет участие, и в результате этих выборов появятся какие-то новые органы, так сказать, которые, ну, безусловно, конечно, с кем же еще разговаривать, извините, но не с этими же повстанцами, так сказать, которые там, по-моему, в республику в каждом селе готовы на востоке Украины организовать. Это первое. Второе. Вот здесь уже предыдущий выступающий, по-моему, Ежов, он сказал, что вот «Газпром», он уже выдвигает какие-то, так сказать, требования там и так далее, рассчитанные на то, что это будет разговор с компетентными украинскими органами. Нужно решать вопросы задолженности, нужно решать вопросы цен и так далее. Ну, куда еще дальше объяснять? Что это означает приглашение? Вот пройдут, наконец-то, выборы, давайте начинать заниматься делами реальными. Надо завершить, так сказать, вопрос с Крымом каким-то образом. Пусть создавать комиссию, черт его знает. Но нужно этот вопрос решить. Много вопросов, так сказать. И надо ими всеми заниматься. Просто я не уверен, что хватит пороху, как говорится, потому что очень много, как сейчас выясняется, вопросов, которые были у нас с Украиной, так и остались нерешенными. Ими даже не занимались. Хотя, ну, там вопросы границ там и какие-то еще такие вопросы такого типа. Вот чтобы хватило желания пороху действительно заниматься этими вопросами, решить их наконец, ну хотя бы в первом приближении. А то ведь действительно, кстати, получается ситуация. Да, наш сосед, сколько уже по этому поводу мы слышали заявления, разговоров, какая важная страна для нас, ну, часть, так сказать, нашей истории и так далее, и так далее. Элементарные вопросы не решены до сих пор. Вот хорошо, чтобы если бы этот кризис посодействовал тому, чтобы разговоры общие перевелись в конкретные договоренности, в которых мы все нуждаемся.
Спасибо, Виктор Гиржов. Вопрос, как по-вашему, как завтра будут развиваться события в Донецке после сегодняшнего намека Владимира Путина, что референдум излишен?
Знаете, моя позиция очень четкая и понятная. Одно слово Путина, один звонок, и там за полдня не будет никого. Ни военных, ни референдума, ничего. Там будет разговор с, как сказал Левченко, с представителями тех властей, которые легитимны, каким бы там ни были, да? Они избраны были законно, они там где-то в подвале, извините. Вот с ними надо разговаривать, с властью, с депутатами всех уровней, да, с общественностью, с политическими партиями. Может, такой круглый стол собрать, не знаю. Вот. И поэтому вот, если он серьезно скажет, Путин, вот серьезно, что, ребята, хватит. Там ведь много, вы знаете, казаки приезжают, там много парамилитарных вот этих объединений и просто каких-то людей вообще, значит, с оружием. Все это надо заканчивать, потому что это в центре Европы может плохо кончиться для всех, кстати говоря. Пожар, когда горит, знаете, один дом, может и все остальные загорятся. Вот, поэтому вот мы увидим, вот, как отвечаю на ваш вопрос, вот, если будет реальная подвижка, мы увидим, что Путин серьезно склонен успокоить ситуацию на Востоке. Это только от него зависит, вам честно говоря.
Какой предлог могут выдвинуть вот эти организаторы этого горе-референдума, отыграв его назад, как вы считаете?
Я смотрел несколько заседаний вот этих называемых, там Юго-Восточный фронт, и штаб, и там губернатор и прочее. Они сами не знают. Они говорят, а если так? А если вот Луганск так, там, значит, а мы тогда в Донецке что делаем? А как вопрос? А если люди не проголосуют? То есть это идет... Они сами не знают, что делать реально, понимаете? Они не знают, как потом деньги платить людям, социалку закрывать, как решать политическое. Это люди такого уровня, понимаете, уличного. Бузить вот. Серьезных политиков там ведь нету. Тот же Губарев, которого вот сейчас обменивают на сотрудника СБУ. Вот. Это все улица. Вот. Может быть, с кого-то из них там вырастет какой-то политик такого масштаба, хотя бы регионального, да? Вот. А все это надо решать в легитимном юридическом поле и в политическом, естественно.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня вечером Владимир Путин сделал сенсационное заявление по украинскому вопросу. Он, во-первых, обратился к властям Донецкой Республики, самопровозглашенный о переносе референдума с 11 мая, а во-вторых, назвал президентские выборы 25 мая движением в правильном направлении. И о том услышал и Кремль сигналы из Вашингтона, где накануне Джон Керри заявил, что референдум будет являться фиктивным. Мы сегодня побеседовали с журналистом и политологом Виктором Гиржовым, он был в нашей студии, Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук. И на прямой связи с Киева был депутат Верховной Рады Николай Левченко. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Дмитрий Налитов.
открытый урок по спектаклю Бориса Павловича «Ветлак». Как сохранить историческую достоверность и не потерять зрителя? Когда чужая судьба становится близкой? Один год лагерной жизни из дневника Артура Страдинша в классном часе «Свободы» обсуждают режиссер, московские школьники и педагоги. Первый раз в эфире в воскресенье 11 мая в 5 часов вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.